новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Обвиняемым по так называемому делу Хизбут-Тахрир продлили арест. США готов к ужесточению санкций против России. Россию могут дисквалифицировать с Олимпиады в Корее. Далее подробно. Северокавказский окружной военный суд на выездном заседании по так называемому ялтинскому делу Хизбут-Тахрир в Симферополе продлил арест Муслиму Алиеву, Эмиру Усейну Куку, Вадиму Сируку, Энверу Бекирову, Рифату Алимову и Арсену Джупарову до 27 мая 2018 года. После заседания суда комментарий Крым Реалии дала жена правозащитника Эмира Усейна Куку Мариям Куку.
Видела мужа своего, наверное, вот этот боевой дух, этот настрой. Хорошо, он подготовился к суду, так аргументированно свою защиту высказал. Вот, выходя уже, поблагодарил всех присутствующих, передал всем большой привет.
Первое массовое задержание крымских татар начались в январе 2015 года. Сейчас обвиняемыми только по так называемому делу Хизбут-Тахрир в Крыму проходят 25 человек. Американская пресса обсуждает дальнейшие санкции против Москвы. Речь о российских олигархах и так называемых кремлевских детях. Откуда эти прогнозы и кто попадет под пресс американской санкционной машины, рассказал ведущий эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд.
Перш за все, президент не може скасувати санкції проти Росії. Це дуже важливий момент. Другий пункт. Варто зрозуміти, що санкції будуть лише посилюватися. В Конгресі, як то кажуть, зброя на поготові. Там серйозно підтримують Україну.
Удар предлагают нанести не по всем, без исключения обладателям крупного капитала, а сформировать так называемые черные списки, прицельно, чтобы достичь максимального эффекта. Даже срок называют, когда это может произойти, конец января, начало февраля следующего года. Россия не признает аннексию Крыма незаконной и отрицает присутствие своих регулярных войск на Донбассе, а санкции считает несправедливыми. Часть Симферополя останется без света во вторник, 5 декабря, в связи с проведением плановых ремонтных работ предприятием «Крымэнерго». Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя. Цитирую. «С 8.30 до 17.00 без электроэнергии останутся жители по улице Бастионная, Залеска и переулок Школьный». Конец цитаты. Также по информации российской администрации, еще 5 улиц останутся без света из-за замены опоры электропередач. Цитирую. «Обесточат улицу Бородина, Зуйскую, Остряков, проспект Победы, а также переулок Зуйский». Конец цитаты. В аннексированном России Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной прошлого года, продолжаются отключения света. Международный олимпийский комитет сегодня планирует принять решение, запрещать ли России участие в зимних олимпийских играх в южнокорейском городе Пхёнчхани. Причиной возможного запрета является поддерживаемая российским государством программа употребления допинга, факт существования которой в 2012-2015 годах считает доказанным Всемирное антидопинговое агентство. Представитель президента России Дмитрий Песков 4 декабря сообщил, что бойкот Олимпиады со стороны Москвы сейчас не обсуждается. Перед летней Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в прошлом году МОК наложил полный запрет на участие россиян в соревнованиях, делегировав это решение международным федерациям по отдельным видам спорта. Украинские государственные структуры проводят мониторинг судов, которые заходят в порты аннексированного Крыма. Как рассказал в комментарии Крым Реалии ТВ министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян, для этого используется система АЭС. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщило 18 сентября, что в закрытые Украиной порты аннексированного Крыма в августе 2017 года заходили 34 грузовых иностранных судна. Сторона защиты в деле о государственной измене назначенного Кремлем главы Крыма Сергея Аксенова, спикера крымского парламента Владимира Константинова и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской намерена добиваться проведения открытого процесса в Печерском районном суде Киева. Адвокаты подали более 10 соответствующих ходатайств. Об этом Крым Реалии рассказал защитник в деле Максим Могильницкий. По информации адвоката, Аксенов Константинов Поклонская готова взять участие в судебных заседаниях по уголовному делу в государственной измене Печерского районного суда Киева удаленно, однако в этом им отказано. И о погоде. В Крыму температура на данный момент плюс 1 на Чангаре и в Новоалексеевке. Также плюс 1. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все 3 пункта админпропуска на границе с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, Крым! Здравствуй, Украина! 7.35 в Киеве, 8.35, соответственно, в Крыму. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. И сегодня, в течение ближайших полутора часов, по крайней мере, мы обсудим несколько важных тем. Начнем с самой важной, наверное, об украинских паспортах, которые якобы использовались для террористической деятельности. Вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатно. Номер для тех, кто живет в Крыму. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Мы начинаем.
Тема дня.
Итак, для чего крымские журналисты, лояльные Кремлю, разгоняют на полуострове тему об украинских паспортах крымчан, которые якобы скупаются для вывоза мигрантов в Европу? Насколько правдива эта информация? Что произошло с украинскими бланками паспортов после аннексии Крыма? Все это в течение ближайших 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Украинские паспорта крымчан перепродают нелегалам. На этом настаивает крымский журналист Олег Крючков. После аннексии Крыма он сменил украинское гражданство на российское. Сейчас работает на прокремлевские СМИ. Крючков рассказывает историю о том, как прохожие обнаружили на улице телефон с подозрительным содержимым и принесли находку не в полицию или спецслужбы, а прямо в крымскую редакцию «Комсомольской правды». В этом издании работает жена Крючкова Анастасия Мединцева. По словам Крючкова, в телефоне были фотографии украинских паспортов и переписки человека, который якобы скупал их у крымчан и вывозил в Херсон.
Через своих людей в паспортных столах в Херсонской области налаживается работа по переклеиванию фотографий в паспорта крымчан. Ставятся конгреневые печати и выдается биометрия на других людей. Нам в руки попал телефон курьера. Он скупал паспорта в Армянске, пробивал их через паспортные столы Херсонщины и сопровождал покупателей биометрии в Херсоне.
Крючков утверждает, что среди заказчиков числится Асланби Татаров, которого в 2013 году в России объявили в международный розыск. По словам Крючкова, владелец телефона – некий Владимир Несторов, житель Херсона. Он скупал паспорта мужчин возрастом от 20 до 45 лет, которые не имели украинских загранпаспортов. Основатель международного разведывательного сообщества «Информнапалм» Роман Бурко заверяет, данные являются информационным вбросом.
Ищем имя источника, вроде бы скупающего украинские паспорта в Крыму и дающего интервью комсомолке. Владимир Нестеров. Этот человек есть в базе миротворца, как изменник родины. Бывший офицер ВМС, оставшийся в Крыму. Вот так, используя предателей, российские спецслужбы делают информационный вброс, имеющий целью скомпрометировать Украину на международной арене. Вброс направлен именно на тему украинского безвиза с ЕС.
Сейчас статью активно распространяют в Крыму прокремлевские СМИ. Крючков уверяет, что таким образом хочет помочь Службе безопасности Украины и Евросоюзу бороться с терроризмом.
Крым в центре внимания.
Бороться с терроризмом хочет помочь, в том числе Службе безопасности Украины Олег Крючков. Я лишь... о своих впечатлениях и, скорее, воспоминаниях о жизни этого конкретного журналиста. Он работал около 10 лет собственным корреспондентом «Нового канала» в Крыму. И когда появились «Зеленые человечки», начиналась аннексия, фактически этот человек, срывал съемки, потому что ему звонили из киевской редакции и говорили, в таком-то месте блокируется такая-то украинская часть. На что он отвечал, нет, это все неправда, совсем не так, ничего там такого нету, отказывался ехать на съемки, потом был принудительно отправлен в отпуск, потом был также принудительно, естественно, уволен за... за то, что не выполнял свои функции, да? Но самое интересное, что после этого он отказался отдавать съемочную технику людям, которые ему ее дали, то есть «Новому каналу», и еще около полугода снимал репортажи для НТВ на, по сути, отжатой съемочной и монтажной техники. Но это о личном, что называется, о личных характеристиках данного человека. Мы, естественно, связались с Олегом Крючковым. Это журналист, который все еще работает в Крыму. Однако он отказался от комментариев. Журналист «Радио Свобода» Евгений Солонина провел собственное расследование этой истории и поделился результатами с редакцией «Крым Реалии». По результатам расследования, часть специалистов предполагает, что на самом деле речь идет об изготовлении российскими спецслужбами фальшивых паспортов на украинских бланках, которые остались в Крыму на оккупированных территориях и в том числе в Донбассе. Впрочем, Украина принимает шаги для того, чтобы владельцы незаконно полученных украинских паспортов не пересекали границы с Евросоюзом или чтобы правоохранители Евросоюза смогли их задерживать, рассказывает Евгений Солонина.
Кримський журналіст, який поміняв громадянство з українського на російське, Олег Крючков, він саме був першоджерелом цієї інформації. Він стверджує, що у Криму на вулиці знайшли телефон, в якому була підозріла така база даних, і принесли чомусь не до російських спецслужб на окупованому півострові, а принесли до місцевої редакції «Комсомольської правди». І де працює дружина Крючкова, звідки ж він дізнався. І за словами Крючкова, в телефоні були фотографії українських паспортів з вклеєними туди фотографіями людей інших національностей. Тобто це люди з країн Азії, судячи з їхнього вигляду. І за словами Крючкова, була переписка людини в цьому телефоні, яка нібито скуповувала їх у кримчан, щоб вклеїти інші фото і потім замовити на їхній основі біометричні паспорти. У Службі безпеки України, куди ми звернулися для перевірки цієї інформації, її назвали фейком. Про це Радіо Свобода сказала речниця СБУ Олена Гітлянська. На її думку, це фейк, який має на меті дискредитувати Україну на міжнародній арені. Ось ми можемо послухати, як вона відповіла Радіо Свобода.
Вони використовують будь-яку можливість для дискредитації України, і така в них фантазія. Ми слідкуємо за ситуацією і без фейків, тому достатньо того, що ми контролюємо ситуацію всередині країни.
Водночас Генеральна прокуратура одночасно з появою інформації про українські паспорти кримчан, які переробляють на біометричні паспорти у Херсонській області, повідомила про аналогічну схему в Київській області, яку розкрили і нейтралізували. На прес-конференції Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про те, як саме діяла ця схема з виготовленням фейкових біометричних паспортів на основі паспортів кримчан. І на прохання Радіо Свобода інформацію про нелегальний обіг українських паспортів і публікацію в «Комсомольській правді», відповідно, із дописи Олега Крючкова перевірив депутат від Народного фронту і член колегії МВС Антон Гращенко. Він стверджує, що, судячи з отриманих даних, йдеться не про скуповування чинних українських паспортів у жителів окупованого півострова, а найімовірніше про використання російськими спецслужбами тисяч українських паспортних бланків, які залишилися у Криму після анексії і в Донецьку та Луганську після початку війни на сході України. Антон Геращенко пояснив Радіо Свобода, що він як депутат передав отриману Радіо Свобода інформацію про паспорти та копії їхніх сканів до Державної міграційної служби. І нині посадовці міграційної служби перевіряють їх. І за попередніми даними, це дійсно оригінальні бланки українських паспортів, які, імовірно, залишилися у Криму та на Донбасі, уточнює депутат.
Після того, як Росія окупувала український Крим, там залишилися тисячі бланків українських паспортів. Окупанти використовують бланки українських паспортів для того, щоб робити незаконно документи для своєї агентури, також допомагати різного роду терористам для проникнення під прикриттям українських паспортів до Європи та інших країн світу.
Ми попросили проаналізувати інформацію, яка поширюється в російських медіа, а також її поширює кримський російський журналіст Олег Крючков, засновника міжнародної розвідувальної спільноти «Інформ Напалм» Романа Бурка. І він назвав Радіо Свобода цілу низку ознак, які свідчать, що поширена інформація фейк. Перше, на його думку, знайдений на вулиці телефон, який до того ж принесли не до силовиків, а до редакції. Це дуже сумнівне джерело інформації. Крім того, Роман Бурко перевірив людину, на яку посилається Олег Крючков. Це Володимир Нестеров. Виявляється, ця людина є в базі миротворця. Це зрадник батьківщини, колишній офіцер МВС Військово-морських сил України, який залишився в Криму після анексії. На думку Романа Бурка, цю людину просто використали для поширення фейку російські спецслужби. Є один нюанс, на який звернули увагу і кримські, українські журналісти, яких ми опитували анонімно, а також інші експерти, про те, що кримчанину дуже невигідно позбавлятися українського паспорта і залишати собі тільки російський паспорт. Чому? Тому що український паспорт після отримання Україною безвізу за міжнародними рейтингами посідає 31 місце у світі, бо він дає право вільного в'їзду до 120 країн світу. А російський паспорт, для порівняння, у цьому ж рейтингу посідає 41 місце, відстає на 10 сходинок. І росіянин має право на безвізовий в'їзд лише до 107 країн. Антон Геращенко уточнив, що Державна міграційна служба для того, щоб такі люди, терористи чи агенти російські, не їздили до Європи, вона передає ті дані про ті паспорти, які, ймовірно, видані з порушеннями або видані фейковим особам. І на прохання силових органів Євросоюзу або інших держав повідомляють, справжній цей паспорт чи ні, є людина, яка вказана в паспорті, чи немає. Тобто таким чином цей потік з українського боку він обмежується.
Итак, это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Я напоминаю номера телефонов для жителей Крыма 8 800 10 06 926. И у нас, кстати, есть звонок. Я слушаю вас. Доброе утро, представьтесь.
Доброе утро, я из Крыма.
Да-да-да,
я
прошу вас.
Я расскажу такой случай по поводу паспорта. У меня есть товарищ, он русский, настоящий. Русский такой, все, сам где-то оттуда, ну, за Урала. У него украинский паспорт есть. Вот в начале, он, когда вот началась вот эта оккупация Крыма, он, ой, Бендеры, ой, то-то. Я говорю, слушай, если ты не любишь, порви паспорт возьми. Украинский, где же русский, да? Ты что, дурак, говорит, а если вернуться, куда я денусь? Никто, это все вранье, я вам скажу насчет этого. Это все оттуда, специально спецслужбы вот эти российские, они делают вот это все безобразие. На любую подлость идут, лишь бы опозорить, опоскорить Украину. Они до того боятся этой Украины, что дальше некуда. Если бы они не боялись Украины, они бы не вели в себя так. Они все знают, что все возвратится обратно из этого. Что они делают? Строит, пускай строит, больше в Украине будет.
Тут я вас понял, да. Одну секундочку. Спасибо большое за ваш комментарий, но у меня есть еще один к вам небольшой вопрос. А вот как среди ваших знакомых, возможно, не называйте имена, естественно, да, но вот сколько людей сохранили украинские паспорта, сколько нет? Может, вы знаете, сколько из ваших знакомых, друзей, я не знаю, там, родственников уже получили биометрические загранпаспорта украинские? Вот как по вашей семье и по вашим друзьям?
Не, ну есть знакомые многие, которые получили биометрические номера, эти паспорта, и очень ценят, и любят украинские паспорта. Ну, что говорит, это самый ценный, что у меня есть паспорт. У нас все паспорта миграционные, мы кто? Никто. Мы, говорится, представители ни того, ни того. Потому что мы в виске нигде не числимся. А биометрические паспорта многие получили, и очень ценят украинские паспорта. Очень. И даже больше ценят, чем российские.
Спасибо вам огромное за звонок. Итак, это был звонок из Крыма, по крайней мере, так сказал этот человек. Он не представился, и это, скажем так, постоянная ситуация в наших эфирах, потому что люди часто боятся называть свои имена, потому что опасаются каких-то последствий. Итак, Украина может защититься от таких действий российских спецслужб и криминалитета с украинскими паспортами, если минимизирует коррупционные риски в системе выдачи документов. Так сказал в беседе с Радио Свобода эксперт Майдана иностранных дел, Майдан закордонных справ, Юрий Смелянский. Он не исключает, что распространение российскими СМИ информации о, цитирую, «продаже украинских паспортов крымчан» террористам является подготовкой Кремля к дальнейшему ограничению прав граждан Украины, проживающих на аннексированном полуострове. Вот такая цитата. Слушаем.
Мнение.
Надо перестроить систему выдачи документов таким образом, чтобы исключить коррупционную составляющую. Для России, как страны-агрессора, коррупция является в том числе инструментом войны.
Мнение.
А сейчас у нас на связи завсектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Андрей Алексей Поздняк. Извините, добрый день. Вы с нами на связи?
Добрый день, да.
Слушайте, у меня к вам вопрос такого рода. Я знаю об одной ситуации. Вот мой знакомый когда-то абсолютно легально работал в Лондоне, и ему там некие дельцы предлагали взять ненадолго его украинский загранпаспорт со вклеенной туда рабочей визой, и якобы по этому паспорту можно было завести еще одного человека в ту же Великобританию нелегально, и за это ему предлагали порядка 700 фунтов стерлингов. Насколько эта ситуация вообще реалистична сейчас, с учетом биометрики, с учетом, да, ситуация была порядка 10 лет назад, но насколько это вообще возможно, и насколько это, возможно, распространенная практика, поддельные документы для того, чтобы куда-то выезжать?
Ну, дело в том, что использование поддельных документов распространено, в принципе, по всему миру. Другой вопрос, что сейчас сложнее и сложнее их использовать, поскольку, ну, все работники проходят соответствующие тренинги, они как бы рассказывают, как различать поддельный и неподдельный документ. Насчет биометрики, здесь вопрос зависит от того, проверят или не проверят при въезде в страну те же отпечатки пальцев, допустим. То есть они не каждого, кто въезжает в страну, сейчас проверяются.
Хорошо, а вот по вашим наблюдениям, после того, как Украина получила безвиз, после того, как Украина ввела биометрические паспорта, проблем с ненастоящими паспортами увеличилось, уменьшилось, осталось так же?
Ну, вы знаете, я не настолько отслеживаю ситуацию с паспортами. Просто я занимаюсь несколько другими вопросами, да. Я, в общем-то, общим потоком миграции занимаюсь, да.
Хорошо, спасибо вам огромное. Итак, с нами на связи был Алексей Поздняк, завсектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований. Мы продолжаем, это радио Крым Реалии, и у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, да, это да, я. Да. Представьтесь, алло. Пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Это Крым.
Да, слушаем вас.
Я хотела задать вопрос. Вот если это гражданство российское, паспорта, они настоящие, то почему в наших домовых книгах нет эти паспорта российские не зарегистрированы, а только украинские? Мы остаемся закону паспорта украинские в наших документах официальных, домовых книгах. Они прописаны, российских паспортов там нету. Вот. А потом я хочу сказать, что продажные всегда были марионетки, которые, как говорится, им глубоко все равно, где быть. Но те, которые любили Украину, любят, они берегут паспорта. И они просто выражаются, никогда никому мы не отдадим их. Это неправда, это просто идет страшная провокация по поводу Украины и этих паспортов, и на них играют и строят свою политику. Вот такая ситуация.
Спасибо вам за ответ. Можно я вам задам тот же вопрос, который задавал вот предыдущему звонящему? Среди ваших друзей, родственников и знакомых уже есть люди, которые получили, например, биометрические украинские загранпаспорта? Или сколько их, насколько это распространенное явление?
Есть. В основном молодежь, которая выехала в Украину, учится в Украине, но она как бы факту, она в Крыму прописана. Вот эта молодежь, она и получает.
Что ж, спасибо вам огромное за звонок. Это был звонок из Крыма. По крайней мере, слушательница сказала, что она из Судака. Я напоминаю, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Сейчас еще вот порядка 6,5 минут обсуждаем вопрос якобы переклеенных фотографий в украинских внутренних, причем, паспортах. Я видел эти сканы, которые опубликовал Олег Крючков, это крымский журналист, и он утверждает, что эти паспорта вывозятся на территорию, из Крыма вывозятся на территорию материковой Украины, и потом в них вклеиваются другие фотографии, то есть, по сути, эти паспорта отдаются другим людям, не тем, кому они исходно выдавались, и якобы используются в том числе для засылки куда-то, в том числе террористов. И с нами на связи сейчас политолог, украинский политолог Евгений Магда. Здравствуйте.
Доброго ранку.
Вы нас слышите, да? Итак, как вы считаете, вот сама уже опровергнутая и Службой безопасности Украины, и не только ею, информация о том, что якобы кто-то массово закупает на территории Крыма украинские внутренние паспорта для того, чтобы перевести их в Херсонскую область и там, соответственно, вклеить фотографии других людей и потом засылать куда-то, в том числе террористов. Зачем эта информация и что с ней делать?
Ну, ви знаєте, описаний вами алгоритм, він надзвичайно складний. як на мене. І в ньому багато зайвих рухів, не зовсім зрозумілих, як, ну, мені, скажімо, як пересічній людині, чи навіть мені, як політичному експерту, якщо за цим би, підкреслюю, якби стояли українські спецслужби, то мені здається, що у них є набагато простіші можливості. Для чого закуповувати українські паспорти в Криму, коли, умовно кажучи, їх можна випустити на територію України без якихось зайвих проблем?
Хорошо, тогда спросим по-другому. Известный в Крыму журналист Олег Крючков опубликовал эту информацию, утверждая, что таким образом он хочет помочь службе безопасности и так далее. Да, мы знаем историю этого конкретного человека, этого конкретного журналиста. Он врал в том числе своим работодателям. Но зачем это делать? Мы уже поняли, что изготовлять или там закупать паспорта в Крыму нет смысла, потому что Украина сама их производит. Но зачем тогда распространять такую информацию?
Ну, у мене є очевидна вада, що я не знаю пана Крючкова, я не знайомий з його журналістською діяльністю, але, як на мене, в умовах перебування Криму, незаконного перебування Криму в складі Російської Федерації, в тому числі і журналісти стають об'єктом оперативного інтересу з боку спецслужб, насамперед російських, які ведуть в цьому питанні свою власну гру. Вони, як на мене, в такий спосіб хочуть дискредитувати все українське, тому що не секрет, що у багатьох кримчан українські паспорти залишились. І там є, скажімо, як легальні громадяни України, ті, які залишились громадянами України, так і ті, хто поєднують наявність двох паспортів. Тому в такий спосіб намагаються провести аналогію, що якщо у вас є український паспорт з реєстрації в Криму, то ви будете в оточуючому світі сприйматися як терорист. Я думаю, логіка саме така.
Хорошо, а наскільки може сработать эта логіка? Ну, представляємо себе кримчанина з українським паспортом, який вдруг слышит, що вот, раз у тебе український паспорт, то тебе в мире будуть не так воспринимать. При этом ми знаємо, що, наприклад, по українському біометричному загранпаспорту в'їзд возможен безвізовий в значительно більше количество стран. Более того, у нас тільки за время этой программы, за последние 20 минут, было два звонка из Крыма, по крайней мере, люди так представились и сказали, что огромное количество людей именно хранит украинские паспорта, зачем тогда их продавать, и на кого рассчитана такая информация, если люди паспорта хранят, и при этом им рассказывают, что нет, они их, оказывается, не хранят, а продают.
Ну, справа в том, что хотя после аннексии Крыма прошло уже більше 3,5 років, все одно ж очікувати, що зразу суспільні настрої зміняться за одним помахом Маузера Дзержинського в руках Володимира Путіна, не варто. Тобто зміна суспільних настроїв – це завжди процес. І коли дійсно Україна отримала безвізовий режим, і люди, які там публічно ледь не з'їдали українські паспорти, вони про це, м'яко кажучи, пожалкували. А люди, у яких є український паспорт, вони можуть отримати відповідний біометричний закордонний паспорт. І, як ви правильно наголосили, без віз побувати на території Європейського Союзу, то для Росії, громадяни Росії, як ви знаєте, такої можливості не мають і не матимуть ближчим часом. Виникає питання дискредитації саме от ситуації з біометричними паспортами через сам факт громадянства України. Тому, ну, як то кажуть, на всякого мудреця довольно простоти.
Прекрасно. И тогда останнее короткое запитание до вас, последний короткий вопрос. Наша слушательница сказала, что вот у нее, по крайней мере, во всех домовых книгах, вот да, после 3,5 лет уже аннексии Крыма, у нее все равно там написаны и указаны, да, украинские документы, и вот она считает, что это какое-то непонятное, полулегальное и непонятно что. Почему эти документы не меняет Россия, например?
Ну, це теж, як це не смішно, гроші. І я думаю, що, ну, я думаю, що до цього з одного боку не дійшли руки, а з іншого боку для Росії куди важливіше показати світові, що вона є господиною, хазяйкою Криму, що вона там впливає, а не опуститися до цього рівня. Ну, тобто ви ж розумієте, що для заміни кількох мільйонів паспортів все-таки потрібен і фінансовий ресурс, і певний, і, ну, скажімо, можливість ставити людей перед вибором, зокрема між російським і українським громадянством, і багато чого іншого.
Спасибо огромное, Евгений Магда, український політолог, директор Центра общественных отношений, был с нами на связи. Это радио Крым Реалии. Я напоминаю, вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, а мы продолжаем сразу после короткого выпуска новостей.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Аннексированный Крым попал в топ-10 России по пострадавшим в ДТП. Экс-глава горсовета Ялты хочет вернуть сельсоветы. Крым ожидает ухудшения погоды. Далее подробно. Подконтрольный Кремлю экс-председатель городского совета Ялты Валерий Косарев настаивает на возвращении в структуру администрации города поселковых советов. Об этом Косарев рассказал в эфире радиостанции «Ялта-ФМ». По мнению Валерия Косарева, принятая в Ялте схема администрирования муниципального образования себя не оправдала. До российской аннексии Крыма поселки, входящие в состав Большой Ялты, избирали горсовет, мэра, а также имели исполком. Аннексированный Крым вошел в топ-10 регионов соседней России по количеству людей, пострадавших в ДТП. Об этом сообщает сюжет Первого крымского телеканала. Подробности журналистам рассказал российский директор Крымского центра катастрофы скорой медицинской помощи Сергей Останкин.
Всего было пострадавших более 3600 человек и 203 из них летальных исходов.
Как сообщает телеканал, в этом году каждый 20-й вызов скорой помощи на место ДТП был связан с гибелью людей. Подконтрольное Кремлю Министерство культуры Крыма сообщает, что в Ялте открыли так называемый третий международный форум литературных музеев. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства. Сообщается, что инициатором форума, который будет проходить в формате круглых столов, заседаний, презентаций проектов и дискуссий, выступило Министерство культуры соседней России. Приглашая иностранных граждан на территорию Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его аннексию. В Крыму во вторник, 5 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. На полуострове ожидается дождь, местами снег и сильный ветер. Об этом сообщает российское управление МЧС по Крыму. Цитирую. «Ожидается сильный дождь, мокрый снег, снег. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. В горах на дорогах гололедица». Конец цитаты. Несмотря на предупреждение МЧСников, по информации морской дирекции, Керченская переправа работает в штатном режиме. Министр обороны США Джим Маттис призвал пакистанских лидеров удвоить усилия для преследования боевиков, действующих в стране, сообщили в Пентагоне. Согласно сообщению ведомства, Маттис в Исламабаде встретился с премьер-министром Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси, министром обороны Хурамом Дастгиром и другими высокопоставленными чиновниками. Исламабад станет последней остановкой поездки Маттиса, вторая по Ближнему Востоку после Египта, Иордании и Кувейта. И о погоде в Крыму сейчас плюс 1 градус на Чангаре и в Новоалексеевке, также 1 градус тепла. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реали и слушайте продолжение утреннего ток-шоу.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
И мы продолжаем. Меня зовут Павел Новиков, это радио «Крым Реалии». Прекрасно, я надеюсь, у вас тоже утро. Просыпаемся постепенно. И напоминаю, что можно звонить нам по бесплатному номеру телефона из Крыма. 8 800 10 06 926. 10 06 926. Код 8 800. Сейчас переходим к следующему вопросу нашего эфира. Он не совсем мирской, скажем так, даже церковный. Итак, поделить паству, вот так примерно можно озаглавить эту часть эфира, о том, как в первый раз после начала 90-х годов начался официальный диалог между Киевским патриархатом, который не был признан Московским патриархатом, и, соответственно, самим Московским патриархатом. Что из этого следует? Почему письмо патриарха Киевского Филарета готовилось втайне и только потом перевозилось в Москву? Что с этим получилось и каковы сейчас взаимоотношения между двумя патриархатами? Об этом будем говорить в ближайшие 22 минуты.
Крым в центре внимания.
Итак, конечно же, церковь отделена от государства, но поскольку церковь – это институт, который объединяет огромное количество людей, то важность его, естественно, нельзя преуменьшать. В каждом государстве существует некая комиссия по религиям, как, например, в Украине. Московский патриархат, конечно же, это очень влиятельная структура в Российской Федерации. От, ну, я не знаю, заявления патриарха Кирилла слушают на очень высоком уровне, и, конечно же, это влиятельный человек. Но о чем мы сегодня? Итак, патриарх украинский Филарет написал официальное письмо патриарху московскому Кириллу. Я процитирую сейчас фрагмент. «Писание учит нас: никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками». Это цитата из Библии. И заканчивается это письмо. Оно помещается, там буквально 4 абзаца на одной страничке А4. Оно помещается. Там главная фраза была последняя. Последний абзац я зачитаю. «За последние годы многие огорчения и раздоры омрачали взаимные отношения между православными наших стран. Пусть же приблизится день, когда по слову благослужения пасхального торжества, и дальше цитата, друг друга обнимем, скажем «братья» и ненавидящим нас простим ради воскресения. И я, как ваш собрат и сослужитель, прошу прощения во всем, в чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, а также от всего сердца искренне прощаю всем. С любовью во Христе, ваш собрат Филарет». Вот само слово «собрат», которое здесь использовано, а также вот эта просьба о прощении была интересно воспринята в Российской Федерации. Ну и дальше, собственно, раскрытие темы. Слушаем.
Тема дня.
Больше самостоятельности для Украинской Православной Церкви. Такое решение приняли в конце ноября на Архиерейском соборе в Москве. Русская Православная Церковь внесла в устав раздел о самоуправляемом статусе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. При этом спикеры РПЦ отметили, изменения чисто технические и введены с целью систематизировать все документы о статусе УПЦ. На этом же соборе заслушали обращение главы Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета, которое послужило якобы шагом к соединению. Ранее, 16 ноября, патриарх Филарет направил письмо о примирении церквей предстоятелю Русской Православной Церкви, патриарху Кириллу. В России письмо трактовали по-своему. Якобы глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата выступил с просьбой простить его и вернуть в лоно канонической церкви. Патриарх Филарет это отрицает и обвиняет Московский Патриархат в обмане. Он объяснил, изначально не хотел писать обращение, но в Русской Православной Церкви уверяли, без письма Священный Синод не сможет поставить на рассмотрение вопроса примирения и создания автокефалии Украинской Церкви.
Ніякого покаяння в тому, що я обрав шлях автокефалії Української Православної Церкви, не було, нема і не буде ніколи. Раз Бог дав нам державу, то цій державі повинна бути и незалежна православная церковь.
Председатель синодального отделения внешних связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Ларион винит в конфликте исключительно СМИ, в частности, неправильную трактовку письма российским информагентством «Интерфакс».
Помилование – это терминология из юридического и судебного лексикона. Здесь ничего подобного не было. Здесь был призыв к принятию мер для восстановления единства и была просьба о прощении.
В 91 году после провозглашения независимости Украины Филарет стал сторонником предоставления Украинской Православной Церкви автокефалии. В 92 году он покинул Русскую Православную Церковь, образовав Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата. Позже возглавил ее. Тогда же Московский Патриархат отлучил Филарета от церкви и впоследствии предал анафеме как раскольника. Сейчас в Украине действуют три православные церкви – Московского и Киевского патриархатов, а также Украинская автокефальная церковь.
Тема дня.
Итак, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Мы продолжаем эфир и сейчас говорим о взаимоотношениях, которые уже вышли на официальный уровень, как минимум на уровень, я не знаю, официальных писем и даже публикаций в СМИ между Киевским патриархатом и Московским патриархатом. Статистика последних нескольких лет, по крайней мере, украинская, показывает, что Московский патриархат постепенно теряет, скажем так, паству, если можно так выразиться, и есть даже ряд приходов, которые перешли из Московского патриархата в Киевский патриархат. Государство не вмешивается в эту историю, украинское государство, я имею в виду, но процесс этот, естественно, негативно воспринимается в том числе Украинской православной церкви Московского патриархата, и вот на недавнем съезде они даже изменили свой устав для того, чтобы, да, это изменение было формальным, но для того, чтобы считать Украинскую православную церковь Московского патриархата якобы самоуправляемой, потому что по всемирной практике чаще всего на территории какой-то конкретной страны, географической, да, очерченной границами, находится местная поместная, так называемая, церковь. И, собственно, создание единой поместной церкви – это то, о чем в Украине говорят, ну, собственно, с 1991 года, но Киевский патриархат воспринимался Московским патриархатом исключительно в качестве раскольников. И, соответственно, никакого диалога, по сути, не было. Хотя, как оказалось, диалог был. И у нас сейчас на связи Яков Кротов, это священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви. Добрый день.
Добрый день.
Вот можете ли вы, как церковный деятель, объяснить мне, ну и нашим слушателям, естественно, вот ту деталь, почему письмо патриарха Филарета готовилось, ну, по сути, в тайне даже от священников и большинства, я так понимаю, епископов украинского, киевского патриархата.
Вы знаете, если можно, я сперва добавлю к тому, что вы сейчас говорили. Потому что то, что в каждой стране единая поместная церковь, это идеал древности, и он даже и в древности не выполнялся. Сегодня в любой европейской стране, в Соединенных Штатах Америки, существует обычно, ну, не менее 10 православных церквей. У каждой нации своя. В Америке существует их объединение СКОБА, но это объединение не церковное, а скорее такое дружеское. Вот. Поэтому идеал единства для христианина, он носит духовный характер, а не административный. Что до письма владыки Филарета, то это же человек, который вошел в церковную жизнь, в Московскую патриархию, еще в начале 60-х годов. Это человек номенклатурный глубоко. Его психология, его методы ровно те же, что у патриарха Кирилла Гундяева. И он никогда, насколько я знаю, не изображал из себя сторонника церковного народноправства. Это диктатор, и это его стиль. Так что все в этом смысле абсолютно логично. Это продолжение советских традиций.
Продолжение советских традиций. Но скажите, поскольку вот сама подготовка в таком в тайном режиме письма владыки Филарета, она же вызвала протест в том числе среди тех, кто его поддерживает? Или ему это в данном случае было просто неважно?
Я думаю, что ему это было неважно. И надо сказать, я с ним скорее согласен, потому что ну, такова церковная дипломатия, во всяком случае, в православии. Это византийские традиции, они в Ватикане действуют. У епископа довольно большие полномочия. Другое дело, что я думаю, что это письмо вообще адресовано только формально патриарху Кириллу, а реально его адресат – это президент Украины. Патриарх Филарет хочет показать президенту, что вот уже есть единая украинская церковь, Киевская митрополия – это всего-навсего подраздел патриархии Московской. Так что я уже единая поместная церковь, о которой вы мечтаете. Давайте вокруг меня всех собирать.
Хорошо, я процитирую, если можно, фрагмент статьи Виктора Трегубова и Александра Дедюхина. Трегубов вот совсем недавно получил магистерскую степень по, кстати, теологии, поэтому вот я считаю, что это будет уместным. Он пишет следующее. «Церковные письма – это отдельный жанр для ценителей. В нем сохранилась византийская эпистолярно-дипломатическая традиция». Вот вы то же самое, кстати, сказали. «И поэтому читать их надо как хокку, в смысле не просто между строк, а иногда и между букв. Основной смысл скрывается в тщательном подборе формулировок и порой в паузах. Так, например, он считает, Трегубов, я имею в виду, что обращение адресовано украинцам, он еще приводит пример послания Вселенского патриарха Варфоломея украинцам с выражением сочувствия к годовщине Голодомора. И там, например, Россия вообще ни словом не употребляется, а обращение адресовано украинцам. И это очень громко звучит в пробелах, имеется в виду, что Россия никак не упоминается. И будьте уверены, в Москве услышали. Вот этот диалог между Вселенским патриархом и, соответственно, Украинской православной церковью Киевского патриархата, он, по вашему мнению, может ли привести к какому-то вот действительно признанию украинского Киевского патриархата со стороны, например, Москвы?
Может. Но я не думаю, что вообще Константинополь сколько-нибудь значимый игрок. Потому что церковная жизнь, да, письма пишут архиереи, но решают все прихожане. Если, ну вот говорили об отдельных приходах, которые переходят из Московской патриархии в Киевскую патриархию. Но это отдельные случаи. Бывают и противоположные случаи. Во всяком случае, так говорит патриарх Кирилл. Дело в другом. Пока большинство православных украинцев в Московской патриархии. Большинство. За патриархом Филаретом, кажется, 5 тысяч приходов. За Московской патриархией 8 или 9. Вот. Если бы все украинцы перешли в Киевский патриархат, через 2 дня патриарх Константинополя признал бы Киевский патриархат каноничным, и все бы образовалось. Значит, пока есть несогласие среди самих украинцев, Константинополь молчит, а Москва довольно ухмыляется.
Хорошо, еще один к вам вопрос. Мы знаем, что после аннексии Крымского полуострова там в том числе были переходы или, как говорили, изъятия, да, в том числе храмов из Киевского патриархата в Московский патриархат. Сейчас проблемная ситуация с одним из симферопольских храмов. И вот как объяснить эту ситуацию? С одной стороны, Московский патриархат вроде как пошел уже даже на официальный диалог с Киевским патриархатом, а при этом на территории Крыма ситуация принципиально отличается. Это просто перегибы на местах?
Нет, а кто сказал, что Московский патриархат пошел на диалог? Московский патриархат в ответ на письмо патриарха Филарета обозвал его бывшим митрополитом. Он же не признал его титул патриарха. То есть по-прежнему демонстрирует, что Филарет якобы, это всего-навсего, цитирую, Мишка Денисенко, это ничтожная фигура, это даже не христианин, с ним пить есть нельзя. Это не называется пойти на диалог, это отписка. А создание комиссии – это похороны. И в этом смысле политика Московской патриархии, как всегда, это просто продолжение политики Кремля. Московская патриархия – это департамент кремлевский. Вот, и во всех случаях она будет давить любую украинскую незалежность, любую, и в Крыму, и патриарха Филарета. Единственное, она может подать назад, только встретив отпор. Но этот отпор подразумевает, как я уже сказал, единство внутри самих православных украинцев.
Вы уже говорили, что сам по себе владыка Филарет, он такой авторитарный, да, вы его назвали человеком глубоко номенклатурным, он действительно уже, очень взрослый человек, скажем, преклонного возраста даже. И с другой стороны, и он не терпит, как вы же сказали, такого народовластия, да. Другая сторона, что если бы прихожане выбрали, а как вы считаете, что здесь больше, официальное непризнание и, по сути, для верных московского патриархата нелегитимность, неканоничность Киевского патриархата, и поэтому люди туда, например, не обращаются, или обратная история, что если бы обратились, то их бы сразу признали. Вот где грань между этим? Возможно, не обращаются именно потому, что он считается нелегитимным?
Вы знаете, я думаю, что нет. в религиозной жизни, в духовной жизни человек идет в храм не по принципу легитимный-нелегитимный, а все-таки по принципу хорошо молится или не очень хорошо молится. И то, что люди не бросают храма Московского патриархата, это же не потому, что они сильно знают что-то про каноны. Они к ним привыкли, там хорошо. И пока эти храмы, они же не какие-то антиукраинские по духу, они часто стыдливо скрывают свою принадлежность к Московской патриархии. Они ведут и патриотическую какую-то деятельность. И у меня есть друзья среди священников вот, Киевской митрополии Московского патриархата. Настоящие украинцы и патриоты. Поэтому водораздел проходит немножко сложнее. А тот патриотизм, который, начиная с 90-го года, демонстрирует владыка Филарет, я думаю, интуитивно многие люди понимают, что это патриотизм из папье-маше, что это патриотизм не настоящий. Человек всю жизнь до 90-го года был не патриот, он не был большой патриот до 90-го года, это был советский номенклатурщик. И вдруг в одночасье ударился оземь и превратился в украинца. Ну, такого же не бывает, поэтому недоверие людей понятно.
Недоверие людей понятно. Хорошо, и тогда последний, наверное, к вам вопрос. Вот говорится, что церковь, считается, что церковь отделена от государства, но при этом, создание даже вот Киевского патриархата многие воспринимают исключительно как политическое решение, потому что церковь это все-таки влиятельный институт. Тот факт, что у Киевского патриархата все еще меньше прихожан, меньше верных, меньше приходов, да, чем у Московского, означает ли, что прихожане пока не готовы играть в эту политику?
Я думаю, что прихожан, я еще раз скажу, мне кажется, большинство прихожан на это, в общем, все равно. И большинство священников тоже. И это скорее нормально. Но еще раз скажу, в Америке есть 3 украинские церкви, 2 сербские, кажется, 2 греческие, 2 русские. И ничего, живут и дружат друг с другом. Значит, формальное объединение – это мания большевистская. Как вот Сталин боролся с троцкизмом, с фракционностью. Нам, христианам, верующим, не подобает быть такими сторонниками именно формального единства. Сперва научиться дружить снизу, а вот этим формальным единством, мне кажется, больше озабочена украинская и российская светская власть. Президенты обоих стран, у них сохранились большевистские представления, что церковь – это как большой бизнес, должен быть один завод, одна монополия. Такой вот чоболь, как говорят в Южной Корее. Но это неправильно, это вообще не президентского ума дело. А здесь, мне кажется, еще раз повторю, на вопрос очень сильно деформирующим образом влияет желание банковской, чтобы вот отрапортовать народу. Мы создали единую православную церковь. Да не надо трогать церковь. Народ сам все это дело устаканит.
Спасибо вам огромное за комментарии. Я напомню, с нами на связи был Яков Кротов, священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви. Мы продолжаем. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Павел Новиков в студии, это радио Крым Реалии. Напоминаю нашим радиослушателям, вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Для звонков с материковой Украины тоже есть номер телефона 044, это код 490-2905. А мы продолжаем разбираться с тем, как начался диалог впервые за много лет, с начала 90-х, между Московским патриархатом и Киевским патриархатом, который, напомню, Москва не признает, не считает легитимным, каноничным и так далее. И у нас следующее телефонное включение. Людмила Филиппович, доктор философских наук, профессор, заведующий отделом религиозных процессов в Украине Института философии Национальной академии наук Украины. Длинное название. Людмила, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, с точки зрения вот вашего научного, да, взгляда, сам по себе диалог, начавшийся между Киевским патриархатом и Московским, о чем говорит?
Ну, я бы так громко не называла это событие как диалог, потому что диалог предусматривает определенные законы, по которым он ведется, там как минимум должны быть равные субъекты этого диалога. Тут мы видим, что с точки зрения Московской патриархии Киевский патриархат никогда не будет признан равным субъектом в этих разговорах. Я думаю, что таким образом прощупывается ситуация, которая сложилась и тянется уже достаточно долго, 25 лет. То есть абсолютно естественный процесс, который должен был бы начаться с получением независимости Украины как государством. То есть это должно было бы привести к созданию поместной православной церкви за такой классической моделью. К сожалению, этого не происходит. Ну и второе, что очень важно, мне кажется, церковь впервые за вот эти 25 лет свои проблемы решила, как мы говорим, и они говорят, уврачевать вот этот раскол без вмешательства государства. То есть мы можем рассматривать письмо патриарха Филарета с разных сторон и понимаем, что это достаточно сложный поступок и с его точки зрения, и с точки зрения церкви, и одной, и второй. И, к сожалению, это привело только к нагнетанию напряженности, к определенному скандалу. Церковь, как показал опыт, видимо, сама не в состоянии решить вопросы без вмешательства, без участия светских сил.
Хорошо. Только что с нами был на связи Яков Кротов, это священник Харьковско-Полтавской епархии Автокефальной Церкви, и он сказал, что, скорее всего, вот то, что на соборе Русской Православной Церкви Московского Патриархата было принято и рассмотрено письмо Филарета, и было принято официальное решение о начале диалога, и даже создана комиссия, и самое главное, эту комиссию возглавил митрополит Иларион, это председатель отдела внешних церковных связей, а не, например, митрополит Ануфрий, предстоятель Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Это такой сигнал к тому, что Москва собирает вести диалог с киевским, московский патриархат с киевским через голову своих киевских ставленников. Так ли можно ли так это считать?
Я думаю, что эти все вопросы все-таки были согласованы, и вряд ли бы московский патриархат решил сигнорировать такую многочисленную церковь, как Украинская Православная Церковь. Я слышала, Яков Кротов говорил о том, что несоотнесимые цифры количества общин в Киевском патриархате и в Московском, но он ошибся приблизительно на 4000 парафий, то есть это величина самого Киевского патриархата. Тут я думаю, что это письмо имело не только прямое предназначение начать вот этот разговор, преодолеть стену необщения, как вот пишет сам Филарет, евхаристического и молитвенного общения, а и, видимо, немножко синициировать других участников, потому что мы понимаем, что без Украинской Православной Церкви эти переговоры, в общем-то, и решения вопроса об украинском православии невозможны. Я думаю, что сейчас задумается и Украинская Православная Церковь во главе с Ануфрием, и Вселенский Патриарх о том, что вот это 25-летнее состояние, которое переживает украинское религиоведение, ненормально. То есть мы знаем, что есть страны, где не один патриарх, а где их там и 3, 4, 5, но мы же понимаем прекрасно, что такая неразбериха в религиозной жизни, она мешает народу осознанию своего единства и принадлежности к одному государству. Поэтому, естественно, этот раскол необходимо преодолевать. Но, видимо, те модели, которые нам известны и которые пытались использовать в преодолении этого раскола, не срабатывают. Поэтому патриарх Филарет пошел, я бы так сказала, может быть, на крайнюю меру, потому что мы же знаем, чем может закончиться для него такая инициатива. Абсолютно правильно сказал Кротов, что не все украинские православные Киевского патриархата приняли эту инициативу, и недаром это все проводилось в режиме абсолютной секретности, с тем, чтобы не взбудоражить украинское общество. Но все равно оно взбудоражено и сейчас переосмысливает и свое состояние, инициативу Филарета, и реакцию московского патриарха. Ну, одним словом, мне кажется, что клубок только еще более стал сложным, этих взаимоотношений, и то, что рассчитывалось, то не достиглось.
Последний вопрос к вам. Вот Яков Кротов сказал, назвал московский патриархат чуть ли не департаментом Кремля. Вы тоже вот сказали, что, вероятно, церкви не смогут между собой договориться без участия светской, мирской власти. В Украине, ну, точно понятно, что церковь не настолько сильно, точнее, государство не настолько сильно влияет на церковь. Как это, вот какое вмешательство светских сил могло бы способствовать этому, я не знаю, примирению, признанию, или мы воспользуемся советом Кротова, что вообще ничего делать не надо, и верующие сами разберутся?
Ну, вы знаете, Украина же лежит действительно в поле византийской традиции, правда, несколько ослабленной, чем Москва или другие страны, когда светская власть решала все религиозные вопросы, и идея вот этой симфонии светской и церковной власти в Украине немножко левацкого такого содержания. То есть на светских лидеров церковь обращала внимание, но в силу отсутствия, долголетнего отсутствия государственности, украинской государственности, церковь все-таки была более сильным игроком в этих взаимоотношениях.
Спасибо огромное.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Посольство Украины в Чехии призывает исправить карту с аннексированным Крымом. Собчак говорит о необходимости нового референдума в Крыму. Названа причина крушения вертолета под Алуштой. Далее подробно. Посольство Украины в Чехии обратилось к руководству чешской железной дороги с призывом исправить карту, где Крым изображен как спорная территория. Об этом Радио Свобода сообщил посол Украины в Чехии Евгений Первинис. Он добавил, что на этой неделе запланирована встреча с руководством фирмы-поставщика, автора напечатанной карты, на которой посол Украины будет обсуждать вопрос публикации подобных карт в Чехии. Крупнейший в Чехии перевозчик чешской железной дороги предложил местным поставщикам, профсоюзам и политикам дневник с картой ИГИЛ и Крымом в цветах соседней России. Украинский режиссер крымско-татарского происхождения Ахтем Саитаблаев рассказал, что работает над сценарием нового фильма о том, как лидера крымско-татарского народа Мустафу Джемилева не пустили в аннексированный Россией Крым 3 мая 2014 года. Об этом 4 декабря Саитаблаев рассказал на пресс-конференции, посвященной его новому фильму «Киборги», сообщает корреспондент Крымреали. Ранее глава Госкино Украины Филипп Ильенко заявил, что новый фильм Саитаблаева «Киборги», который выйдет в широкий прокат 7 декабря, превзошел все его ожидания. Заявившая о намерении участвовать в выборах президента соседней России телеведущая Ксения Собчак заявила, что проведенный 16 марта 2014 года так называемый референдум о статусе Крыма был фальшивым голосованием. Об этом она заявила в эфире российского телевидения.
Это было фальшивое голосование, потому что реальное голосование не может быть с одним вопросом. В Крыму должен быть проведен реальный международный референдум с наблюдателями. Да. И крымчанам они должны решать, а не мы с вами. Должен быть задан вопрос на референдуме не один, а три вопроса.
Ксения Собчак 18 октября официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах соседней России. Комиссия Российского межгосударственного авиационного комитета завершила расследование крушения легкого вертолета Robinson R-44 неподалеку от Алушты в ноябре 2016 года, сообщает ТАСС. По информации комитета, причиной катастрофы, в результате которой погибли пилот и оба пассажира, стала перегрузка. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 1 градус. На Чангаре в Новоалексеевке также 1 градус тепла. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь и слушайте продолжение утреннего ток-шоу на радио Крым. Реалии.
Слушайте.
слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. И сейчас я снова напоминаю вам номера телефонов, по которым вы можете нам звонить. Потому что особенно в этой части очень интересно услышать, собственно говоря, ваше мнение. Мнение наших радиослушателей. Итак, 8 800 10 06 926. Это номер телефона, бесплатный номер телефона для жителей Крыма. Еще раз напоминаю, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И мы переходим к следующей теме.
Тема дня.
Итак, появился новый документ, в котором, который называется «Этическим кодексом депутатов подконтрольного Кремлю Крымского парламента». Это правила этики, и в частности в этих правилах этики депутатов обязывают отказаться от заимствованных иностранных слов. Да, сразу же возникают аналогии с 20-30-ми годами 20 века, то есть вот примерно столетней давности, когда люди вместо лыжи говорили, что нужно употреблять обязательно либо снегоходы, либо снегоступы, ну и так далее, отказывались от иностранных слов. Зачем это в качестве этических норм для крымских парламентариев? Вот это мы будем обсуждать с вами в течение ближайших 25 минут. Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, звоните нам и высказывайтесь, стоит ли депутатам отказываться от слов иностранного происхождения, кстати, тогда в том числе и от слова «депутат», и поможет ли это развитию культуры. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Следовать нормам морали и отражать идеалы добра – один из принципов, которого обязаны придерживаться депутаты подконтрольного России Крымского парламента в публичной деятельности. Новые правила этики утвердили 29 ноября 2017 года по инициативе Парламентского комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. Депутатам рекомендуют воздерживаться от употребления иностранных слов, имеющих эквивалент в русском или другом языке со статусом государственного. Кроме того, при упоминании стоимости товаров и услуг в речи советуют употреблять название национальной валюты, за исключением тех случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений. За пренебрежение этими правилами депутат-нарушитель обязуется принести публичные извинения. Факт нарушения также будет вынесен на обсуждение во время очередного заседания подконтрольного России Крымского парламента с информированием представителей СМИ. Депутатов также обязали придерживаться делового стиля одежды. Некоторые крымские депутаты не скрывают, намерены соблюдать правила этики только на работе. В остальное время будут использовать привычную терминологию. Еще в прошлом году на заседании Евразийского межправительственного совета в Беларуси российский премьер Дмитрий Медведев предложил переименовать «американо» в «русиано», поскольку оригинальное название кофейного напитка, по мнению Медведева, не политкорректно.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, обсуждаем идею этических норм для крымских депутатов и, в частности, пожелание отказаться от слов иностранного происхождения. Ну вот, американо уже переименовали в русиано, при том, что в самих Соединенных Штатах этот кофе не называется американо. С нами на связи Ольга Курносова, российский оппозиционный политик и политэмигрант. Добрый день. Слышно ли меня? Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, идея разбираться с лексиконом депутата, она зачем?
Это, знаете, есть такая русская поговорка «быть святее Папы Римского». Это просто говорит о том, что люди не уверены сами в себе и не ощущают себя носителем языка, потому что язык – это такой живой организм, который, да, очень часто принимает иностранные слова, он изменяется. И сегодня мы говорим не так, как мы, наши предки говорили 100 лет назад, это естественно. А когда вот такое искусственное сдерживание проникновения иностранных слов, это говорит просто о том, что они в себе не уверены, они всего боятся, и собственно, больше всего они боятся, конечно, Москвы, что Москва будет считать их какими-то неправильными. Вот поэтому такой бред и происходит.
Расскажу вам вот перед вопросом свою собственную историю. Там какое-то количество лет назад я общался с французским журналистом, и вот он жаловался, кстати, что во Франции не так сильно охраняют французский язык, как, например, французский язык охраняют в Квебеке в Канаде. И в качестве примера приводил, я не говорю по-французски, но он говорил, что вот мы во Франции говорим хот-дог, а в Квебеке говорят что-то там «чьен» что-то. Вот аж настолько глубоко задумываться о защите там, естественного языка, вот оно как-то влияет на развитие языка, я не знаю, на работу депутатов, кстати, тоже вариант.
Ну, вот очень хороший пример, и совершенно зря об этом озаботился француз, это тоже пример территории, где язык есть, да, но он как бы, это не родная территория языка, да, то есть родная все-таки территория Франции. Поэтому вот как раз французы ведут себя совершенно правильно. И если ты относишься к языку как к средству общения, а язык вообще-то это средство общения, и это как бы первое назначение языка, то наоборот, не нужно бояться его развития.
Хорошо. Есть еще также мнение о том, что английский язык, ну, современный английский, примерно там на 60-70% состоит из заимствованных слов, и носителям английского языка это особенно не мешает. Но также говорят, что если в языке все его исходные слова будут заменены иностранными, то останется ли этот язык? Вот по-вашему, есть ли грань где-то?
Ну, вот вы очень точно сказали, исходные слова. На самом деле, вот есть, скажем, основные вещи, которые образуют язык, да, это спряжение глаголов, это склонение существительных, и вот это и есть как бы тот каркас, да, построение фразы, это и есть тот каркас, на который все остальное нанизывается. А замена одного слова другим, заимствование иностранного слова, это вообще никак не влияет на саму ткань языка, потому что язык все равно остается. И наоборот, он извиняется, и именно это говорит о том, что он живой. Потому что как только язык перестает извиняться, как только он капсулируется, он рано или поздно превращается в язык мертвый. И в этом смысле как раз попытка, они еще какие-то начали восстанавливать слова, которые уже перестали употребляться. Это как раз ведет к умиранию языка, как раз не к его жизни.
Спасибо огромное. Ольга Курносова, российский оппозиционный политик, была с нами на связи. Идем дальше. Подконтрольный России депутат Крымского парламента, глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк говорит, что ему часто в работе приходится употреблять иностранные слова, но каждому заимствованному слову есть российский синоним, а значит, его тоже можно использовать.
Везде есть, ну, за исключением каких-то редких научно-технических исторических вещей, есть замена русская, ну, грубо говоря, отель. И таких очень много. Самое элементарное, то, что въелось в молодежь, слово «окей». Но все хорошо, какие проблемы? Кроме таких вещей, которые являются брендами, ну, если автомобиль называется «Тойота», то, конечно же, тут ничем не поменяешь. Очень много вещей, которые заимствованы и имеют абсолютно русский аналог. Есть вещи, какого там «акваланг», «парашют». Понятное дело. Но есть вещи, которые абсолютно, ну, можно заменять русскими словами. Думаю, депутату, представителю народа, надо не забывать об этом.
Не нужно забывать об этом. Итак, напоминаю, что мы сейчас обсуждаем. И, кстати, уважаемые радиослушатели, еще раз напоминаю вам номера телефонов, потому что вы можете звонить и высказываться по данному вопросу. Стоит ли, нужно ли депутатам, да, блюсти чистоту русского языка и отказаться, например, от использования заимствованных слов. Номер телефона бесплатный для жителей Крыма. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Можете нам звонить, а мы продолжаем обсуждать эту тему. Да. И сейчас с нами Дмитрий Солонников на связи. Это политолог, директор Института современного государственного развития в России. Здравствуйте, слышно ли меня?
Да, слышно, все хорошо, доброе утро.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, идея этических норм для депутатов – штука понятная, причем понятная, я думаю, в каждой стране, но в этой идее есть часть, которая призывает депутатов отказаться от заимствованных слов. Как вы считаете, это поможет работе депутатов? А, у нас сорвалась связь, к сожалению, уважаемые радиослушатели. Мы сейчас попытаемся снова соединиться с Дмитрием Солонниковым. Алло. И у нас... Да. Я слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы нам звоните. Представьтесь, пожалуйста, и скажите ваше мнение.
Да. Николай Феодосия.
Да.
Хотел бы сказать, что язык – живой организм, и бороться за чистоту языка в отдельном регионе невозможно. Это либо должна быть, в общем, национальная проблема, как, скажем, в Франции, ну, либо на региональном масштабе это немножко сработает. Интересно, язык сам по себе живой. Смотрите, в компьютерной технологии, что называется, ну, почти каждое слово англоязычное. Но в то же время, например, роутер, да, маршрутизатор. Это вот Wi-Fi, интернет-распределитель.
Хорошо, то к вам тогда короткий слово... вопрос. Как вы считаете, вот введение этого этического кодекса и, в частности, отказ от использования иностранных слов поможет депутатам лучше выполнять свою функцию?
Абсолютно не поможет. Это, по-моему, от незнания, чем заняться, от... от поддержки, от повестки дня, которая, ну, в общем, абсолютно не актуальна. А самое главное, ну, она не, ну, она либо должна решаться в национальном масштабе, но никак не в региональном.
Не в региональном. Спасибо самое огромное интересное... вам за звонок. Извините, мы продолжаем. С нами снова на связи Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития в России. Пробуем еще раз. Снова здравствуйте.
И снова здравствуйте.
Итак, да, сорвалась наша связь в прошлый раз. Да. Еще раз повторю вопрос. Для крымских депутатов приняли некие этические нормы и, в частности, рекомендовали или сказали им не использовать или ограничить использование заимствованных слов, то есть пользоваться преимущественно словами русского языка. Как вы считаете, это поможет эффективности работы депутатов?
Это прежде всего поможет пониманию работы депутатов своими избирателями. Когда депутаты говорят на своем птичьем языке с заимствованными терминами, которые понятны узкому кругу специалистов, конечно же, их действия, их решения абсолютно далеки от того, что хотят от них видеть и слышать, прежде всего, слышать простые избиратели. Говорить нужно на том языке, на котором тебя понимают люди, за тебя проголосовавшие. Поэтому попытка таким образом приблизить депутатов к народу, в общем, имеет здравый смысл. С одной стороны, конечно, в рамках всей страны это глобальная политика за чистоту языка, за попытку там научить не только депутатов, но и представителей всей элиты говорить на правильном русском языке, как говорит президент Санкт-Петербургского университета Вербицкая, давайте говорить по-русски. Да, вот это правильно, да.
Хорошо, а вот... Сам этот этический кодекс и занятие депутатами, ну вот то, что депутаты занимаются этим вопросом, а не, например, своими прямыми обязанностями, я не знаю, там, подготовкой бюджета, принятием каких-то решений и так далее. Вот только что наш слушатель сказал, что делается это в основном потому, что им больше нечем заняться. Я не думаю, что это, ну, настолько плохо. Ваше мнение какое?
Да нет, такие решения, в общем, приняты практически во всех субъектах Российской Федерации. Это стандартный законопроект, ничего в нем нет, здесь не нужно сидеть комиссиям, долго работать, вырабатывать какие-то решения, спорить. Проходной вопрос, занимающий минимальное время в законодательном органе власти. Так что я не думаю, что это их серьезно отвлекает от настоящей работы.
Это их серьезно не отвлекает от настоящей работы. Что, спасибо вам огромное. Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития России, был с нами на связи. Он сказал, что это стандартный законопроект для большинства субъектов Федерации. И сами нормы о чистоте русского языка – это нормальная практика для депутатов, в том числе для того, чтобы их лучше понимали, их избиратели. Это радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков. Мы обсуждаем вопрос, зачем в крымском парламенте рекомендовали в части этических норм не пользоваться словами иностранного происхождения. Более неоднозначное мнение у крымских депутатов относительно ограничений в публичных упоминаниях иностранной валюты. То есть, перевожу с русского на понятный, да? Есть привычка, которая возникла у наших людей еще, я думаю, с 90-х, когда была огромная инфляция, и все привыкли как-то пересчитывать почти моментально, например, в доллары. Ну и там понимаем, что там машина стоит X тысяч долларов, а квартира стоит там Y тысяч долларов. Крымским депутатам рекомендовано все эти цены и все показатели называть в национальной валюте. Давайте услышим мнение Петра Запорожца.
В повседневной жизни никто ж не ограничивает. Как хотим, так и называем, и общаемся. Есть люди, которые систематически уезжают за границу. Ну и что, они в банке покупают валюту. Ну и что, там же тоже надо жить, рассчитываться за услуги. Просто надо декларировать и все показывается. На всех официальных мероприятиях, конечно, в костюме. А когда выезжаю работать на предприятие, вот предприятие энергетики, предприятие промышленности, сельские местности, где сельскохозяйственная переработка продукции, товаров всяких. Я здесь одеваюсь так, как считаю нужным. Если депутаты соглашаются и поддерживают, и голосуют, значит, это устраивает, это демократически.
Такое мнение. Я напоминаю еще раз номер телефона для крымчан. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звоните и высказывайтесь по теме. То есть прошу высказываться только по теме. Нужен ли в этическом кодексе депутатов, в данном случае крымских депутатов, специальный раздел, который предполагает, что они не должны использовать слов иностранного происхождения, если есть соответствующие русские аналоги. Аналоги в русском языке. Еще раз номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины тоже могут присоединиться к нашему эфиру. 044 490 2905. 490 2905. Вы также можете писать нам в Твиттере и предлагать свои темы программ. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. А у нас следующее телефонное включение. Кирилл Молчанов, украинский политолог, с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Идея защиты норм языка, как уже было сказано, в том числе и в нашем эфире, она не нова. Насколько мне известно, в Ватикане существует специальная комиссия, которая, ну да, латынь считается мертвым языком, но тем не менее есть специальная комиссия, которая пытается в, по сути, мертвый латинский язык адаптировать слова, которые возникли в современном мире, как то там копиры, ксероксы, памперсы и так далее, и так далее. Как вы считаете, сама идея для крымских парламентариев ограничить использование иностранных слов, это зачем сделано?
Ну, тут, скажем так, однозначного ответа нет. Дело в том, что если бы это было на общем, там, скажем, общероссийском уровне, да, там, то есть начиная там от чиновников, депутатов Госдумы и заканчивая уже местными властями, то это имело бы какую-то определенную логику в позиции там, защиты там, русского языка и его развития. А так как это принимается исключительно на, скажем, местном уровне для отдельно взятых депутатов Крыма, то мне больше кажется, это какой-то локальный идиотизм, наверное. Потому что какого-то ни научного, ни идеологического объяснения этому дать нельзя. Запретить использование современных иностранных, но это практически невозможно, и любые нормы, которые вводятся в административно-приказном порядке, они будут мертворожденными изначально.
Хорошо, вот еще есть одно мнение о том, что подобная инициатива может входить, ну, в такой большой, извините за слово иностранного происхождения, тренд, да, возврата России или там взгляда России в прошлое. Много говорят о том, что было 50, 70, 80 лет назад, вот праздновали годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, как этот переворот называли, там, например, во время моего обучения в школе. Вот сама идея, не может ли это быть просто частью такого поворота назад, закукливания?
В какой-то степени я не исключаю, что это является, скажем так, целью того, чтобы определенные, поднимать, как еще модно говорить, в России духовные скрепы, да, то есть, скажем, пытаться максимально развернуть взгляд общественности
на там события там 100-летней давности, 200-летней, то есть это которая ассоциируется с какими-то определенными победами и подъемами российского государства. Но насколько, скажем так, это будет эффективно, если начинать с позиции, по сути, выхолачивания всех заимствований в языке, у меня есть большие вопросы. То есть, кстати, Великая Октябрьская революция, она же до 1938 года в советских учебниках называлась Октябрьским переворотом, на самом деле. Это потом уже сделали революцией. Поэтому, скажем, мы видим, что история, она меняется, исходя из запросов политического класса, для того, чтобы это потом можно было поставить на службу какой-то государственной идеологии.
Еще одна стандартная, опять же, версия относительно того, зачем все это делается, это вопрос, а давайте дадим населению и, там, я не знаю, читателям, зрителям, слушателям какую-то вот такую мозговую жвачку, чтобы они не обращали внимания на то, что происходит условно на дорогах, что происходит с их детсадами, больницами, а обсуждали и там критиковали, я не знаю, или наоборот поддерживали вот эти нормы относительно использования исключительно там слов русского языка. Вот насколько, по вашему мнению, как политолога, подобные решения могут действительно переключить внимание жителей с их реальных проблем на проблемы, ну, вот такие?
Это достаточно, скажем, такая распространенная политическая технология, когда за неимением определенного хлеба начинают устраивать зрелища, в первую очередь разыгрывать гуманитарную кассу. То есть это не только вопросы языка, это вопросы истории, вопросы церкви, вопросы исторической памяти. То есть, ну, мне просто кажется, что это достаточно неудобный выбран как раз-таки повод для этого. Вот, потому что...
Ну, почему неудобный? Смотрите, утвердили нормы этического поведения депутатов крымского подконтрольного Кремлю парламента. В этих нормах указали, что вот, раз вы граждане России, то, значит, соответственно, должны использовать слова русского языка. По-моему, очень логично.
Да, только это будет скорее вызывать, скажем, не подъем пассионарного духа или патриотизма в обществе, а скорее больше смех и, как вы говорите, используя слова иностранного происхождения, троллинг этих депутатов, потому что, я думаю, и их язык он будет достаточно таким несовременным, да и вообще навряд ли они будут придерживаться этих норм вне рабочих мест своих. Поэтому я думаю, что если это и введут, то, скорее всего, это достаточно быстро будет отменено, буквально пройдет несколько лет, и все вернется на свои круги.
Кстати, тоже интересный аспект вы заметили, что есть решение действительно, которое в том числе я видел и в Украине, и, естественно, мы видим в России, когда некоторые решения принимаются, да, заявления делаются, но в реальности ничего не происходит. То есть заявление ради заявлений. Может это быть подобная ситуация?
Вполне возможно. Я не исключаю, что даже те, кто инициировал данные инновации, они потом поняли, что это получается, скажем, достаточно откровенная ерунда, и поэтому до введения всего дела не дойдет. Более того, я не исключаю, что это просто, опять-таки же, является одним из элементов в рамках российских выборов президентских следующего года. То есть для того, чтобы поиграть на настроениях, возможно, определенных групп, которые действительно, скажем, я бы сказал, мечтают, да, о возврате там каких-то старых и прошлых норм жизни, то есть о создании модели там, того же Советского Союза и даже Российской империи. Поэтому, возможно, будут пытаться играть на их чувствах и на их артикуляциях, но мне кажется, все-таки, повторюсь, достаточно неудачный выбранный элемент для этого.
Неудачный элемент. Хорошо, а какой элемент, по-вашему, если говорить об этике поведения избранных депутатов, какой бы пропагандический, я не знаю, вот такой мотивационный, поднимающий избирателей элемент был бы более удачным?
Я думаю, более удачное было, что связано с их материальным обеспечением, с вопросами коррупции, с вопросами неприкосновенности, с вопросами их действительно профессиональной работы и отчета перед своими избирателями. То есть более удачно было, чтобы из депутатов пытались максимально превратить слуг народа, чтобы они были максимально открыты и максимально прозрачные. Они постоянно попадали в различные коррупционные скандалы. Вот я думаю, это было бы более эффективно, и действительно на этом бы можно было циркулировать как-то. А заставлять их просто говорить, скажем так, можно же тогда идти до абсурда, и чтобы они высказывались литературным языком, или даже можно дойти до старославянского. То есть это... Однозначно, я думаю, не понравится ни самим депутатам, ни особо не даст ничего их избирателям.
Вы упомянули, что возможным мотивом может быть некая активизация, я не знаю, настроение тех, кто действительно ратует за чистоту языка. Но мы же знаем по результатам всех социологических опросов, проведенных на территории Российской Федерации, что поддержка у действующего президента Владимира Путина какая-то, ну, совершенно огромная. Раньше говорили про 86%, я не думаю, что рейтинг поддержки спускается, ну, ниже 80%. Зачем тогда устраивать подобные штуки, ну, подогревая поддержку, если она и так высока? Или нужно просто о чем-то говорить?
Во-первых, нужно заполнить вакуум, да, с какими-то новыми идеями. А во-вторых, я думаю, это все делается для того, чтобы как раз-таки получить явку на этих выборах. То есть, исходя из большинства вопросов, действительно, сомнения о том, что Путин пересберется, нет ни у кого, поэтому многие просто могут не пойти на выборы. Для того, чтобы они были легитимными в глазах мирового сообщества, необходимо, чтобы была высокая явка. И, насколько я знаю, там прорабатывается технологическая концепция на 70 на 70. То есть 70% будет поддержки и 70% явка. И для этого, я думаю, будет пытаться привлечь абсолютно все слои избирателей, все общественные группы задействовали. И поэтому, думаю, городские предложения будут следовать абсолютно различного толка, от полностью либеральных до полностью консервативных и патриотических. Вот мы сейчас с вами обсуждаем про нормы языка.
Что ж, спасибо огромное. Итак, с нами на связи был Кирилл Молчанов, украинский политолог. Мы вот в последние полчаса практически обсуждали новацию. Ой, это тоже слово, наверное, иностранного происхождения. И тем не менее, этический, тоже слово иностранного происхождения, этические нормы выработали для крымских депутатов, подконтрольных Кремлю. Среди прочего, в этих нормах сказано, что депутаты должны все, что касается цен, указывать в рублях, если на то нет каких-то особенной необходимости. И вторая часть – не использовать слов иностранного происхождения. Получится это у них, не получится, мы пока не знаем. Спасибо за то, что были с нами. Это Радио Крым Реалии. Пишите нам в Твиттер, заходите на нашу страничку в Фейсбуке и в Ютубе. Смотрите трансляции. Мы с вами услышимся. Пока-пока.